скажите, как можем мы больше поддерживать вот такие вот мероприятия, связанные с культурой? Ведь это очень важно для того, чтобы они оставались идентичными, так сказать.
Да, Министерство иностранных дел, это четко везде есть ориентировка, и посольство всегда оказывает помощь, в том числе и финансовую, вот, на эти мероприятия. То есть спонсорам помогают, это четко. Потом есть русский мир, который тоже этим занимается.
Значит, да, там еще даже в большей степени, да.
Ну, там и приличные деньги выделены для того, чтобы эту работу проводить. Я еще раз говорю, Россия как бы сейчас по трем направлениям довольно прилично уже деньги начинает вкладывать для того, чтобы свой имидж поднять, поддержать соотечественников и так далее. В том числе финансировать вот эти значимые мероприятия. Финансирование на самом деле есть. Я еще раз говорю, хотелось бы больше. Но я думаю, будем жить лучше, будем больше финансировать.
Итак, друзья, у нас в гостях был Вадим Анатольевич Кустов, член Комитета Совета Федерации по делам СНГ, зампредседатель Совета при председателе Совета Федерации по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Спасибо вам еще раз.
Спасибо, всего доброго.
Интервью. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-6020. 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». «Голос наших радиослушателей». Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 16 часов.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ликвидация Усамы Бен Ладена вряд ли ускорит проведение военной кампании в Афганистане, однако может способствовать диалогу с талибами. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. По его словам, стабилизация ситуации в Афганистане может быть обеспечена лишь путем достижения там политического урегулирования. Но для этого, как сказал премьер, предстоит совершить гораздо больше шагов. Лидер Аль-Каиды Усама Бен Ладен был ликвидирован спецназом США в ночь на 2 мая в Пакистане. В британском городе Абатабад. В Египте и других арабских странах после убийства Бен Ладена усилили меры безопасности в местах отдыха туристов. Об этом сообщила египетская газета «Аль-Ахрам». В частности, это сделано в известном туристическом городе Луксор, в котором в 1997 году произошел теракт, который унес жизни 60 человек. По данным местных экспертов, убийство террориста номер один может спровоцировать новую волну насилия в Египте. Издание прогнозирует очередной спад в сфере туризма. Полиция Чехии задержала 8 человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористов, сообщают местные СМИ. По данным следователей, эти люди, в частности, поддерживали связи с террористами на Северном Кавказе. Задержанные подозреваются в изготовлении фальшивых документов, поставках оружия и взрывчатки. А британская полиция задержала 5 человек у предприятия по переработке ядерного топлива на северо-западе Англии. Их подозревают в возможной подготовке теракта. Как сообщает агентство Рейтер, задержание произошло еще в понедельник. Все арестованные жители Лондона в возрасте около 20 лет. Участники совещания в Сочи обсудили проблемы организации отдыха детей в летних лагерях. Президент России Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов в сжатые сроки завершить подготовку летних детских лагерей. Глава государства поручил руководителям регионов заключить все необходимые договора для начала работы. «Это ваша святая обязанность. Или сделайте, или будем думать». Он поручил вице-премьеру Александру Жукову проконтролировать ситуацию. Выступая на совещании, Медведев призвал срочно решить такую проблему, как изношенность материально-технической базы летних лагерей, большинство из которых построено еще в 60-80-х годах прошлого века. Почти четверть из них требует ремонта. Казахстан ратифицировал соглашение об общих рынках нефти и нефтепродуктах с Россией и Белоруссией. Соответствующий закон подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Цель соглашения – определение основных принципов и мероприятий, направленных на формирование общих нефтяных рынков государств-участников единого экономического пространства, а также развитие конкуренции. В рамках соглашения стороны будут соблюдать следующие принципы. Неприменение количественных ограничений таможенных пошлин, налогов и сборов, унификацию норм и стандартов на нефть и нефтепродукты, обеспечение экологической безопасности. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев посетил сегодня ветеранов Великой Отечественной войны, а также сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые находятся на лечении в главном клиническом госпитале министерства. Зайдя в палату к сотрудникам органов внутренних дел, раненым при ликвидации бандгруппы, министр первым делом поинтересовался их самочувствием. Он пожелал милиционерам скорейшего выздоровления и наградил обоих медалями и каждому вручил по компьютеру. На востоке Непала автобус упал в реку. 10 человек погибли и около 50 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило МВД страны. Водитель не справился с управлением пассажирского автобуса, в результате чего он упал в реку Санкаши в 70 километрах от Катманду. Бригада спасателей ведет поиски пропавших. Пока удалось вытащить из реки 10 выживших. Русский театр Эстонии удостоен премии имени Кирилла Лаврова, главной награды завершившегося в Санкт-Петербурге 13-го международного фестиваля русских театров стран СНГ и Балтии. Такую высокую оценку получил спектакль «Лес» по пьесе Александра Островского. Критика высоко оценила также спектакли русскоязычных театров из Белоруссии, Грузии, Таджикистана и Узбекистана. И о курсах валют, установленных Центробанком. Завтра доллар 27 рублей 34 копейки, евро 40 рублей 52 копейки. Эти и другие новости всегда доступны на сайте rubr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сухуми небольшой дождь, плюс 16, в Вильнюсе плюс 13. В Амстердаме и Братиславе 14 тепла, в Париже малооблачно плюс 18, в Кишиневе плюс 17. В Санкт-Петербурге ясно, плюс 6 градусов, в Москве переменная облачность, небольшой дождь и плюс 22.
«Голос России». Новости спорта.
Добрый день. С новостями спорта в студии Екатерина Маличко. Сборная России по хоккею сегодня проведет заключительный матч предварительного раунда чемпионата мира против Словакии. Команды стартовали одинаково неудачно, но главную задачу все же выполнили, попали во второй этап. Нас ждет поединок двух сильных сборных, которые на этом турнире толком еще даже не начали играть в настоящий хоккей, сказал в интервью «Спортэкспрессу» генеральный менеджер сборной Словакии Петер Бондра. Зрители, по его словам, получат много удовольствия, но для команд это будет тяжелейшая битва за очки. Сегодняшний матч пропустит нападающий сборной России судья Алексей Терещенко из-за травмы, полученной во встрече со Словенией. При этом тренерский штаб нашей команды по регламенту не может заявить вместо него Александра Бурмистрова. Руководство бразильского «Фламенго» до сих пор не получило ответа от московского ЦСКА на предложение о покупке нападающего армейцев Вагнера Лава, сделанное еще месяц назад. Напомню, за футболиста готовы отдать 5 миллионов евро. В качестве запасного варианта бразильский клуб уже рассматривает кандидатуру игрока национальной сборной «Графиты», чей Вольфсбург в чемпионате Германии находится в шаге от зоны вылета. Футболист мадридского «Реала» Карим Бензема ответный матч Лиги чемпионов с «Барселоной» считает важнейшим в сезоне. Жозе Мауриньо, великий тренер, он вывел нас в полуфинал престижного турнира. И сегодня я приложу максимум усилий, чтобы забить гол. О первой досадной игре вспоминать не хочется, о поражении мы постарались забыть, сказал Бензема. Напомню, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» уступил «Барселоне» со счетом 0-2. Женская сборная России по биатлону первый сбор под руководством нового главного тренера Вольфганга Пихлера проведет на Кипре, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. Начало тренировок запланировано на 15 мая. После этого сбора россиянки отправятся на родину Пихлера в немецкий Рупольдинг. Известный тренер по фигурному катанию Николай Морозов впервые после возвращения в Россию будет тренировать российскую фигуристку. К нему перешла Алена Леонова, занявшая 4-е место на чемпионате мира в Москве. Ее прежний тренер Алла Пятова сказала, что будет помогать Морозову, если это потребуется. До сих пор Морозов тренировал в Москве своих иностранных учеников, чемпиона Европы француза Флорана Амодио и японку Мики Андо, которая стала чемпионкой мира в Москве. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Малавичка.
Бен Ладен уничтожен. Детективная история. Подробности обсуждает мировая пресса. Швейцария пошла на уступки и нарушила тайну банковских вкладов. Переговоры России и Украины по газу. В Киеве видят прогресс. «Северное сияние», кинофестиваль стран Арктики, открывается в Мурманске. Обо всем этом в ближайшие полчаса.
Голос России.
Русская служба «Голос России» работает для вас в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. Уничтожение Усамы Бен Ладена стало значительным успехом США в борьбе с глобальным терроризмом. Однако принести результат может только совместная объединенная борьба с этим злом. Так, в пресс-службе Кремля прокомментировали спецоперацию США по ликвидации террориста номер один, имя которого давно стало нарицательным. Москву об этом проинформировали еще до официального сообщения. Возмездие неизбежно настигнет всех террористов, уверены в пресс-службе президента Дмитрия Медведева. Там напомнили, что Россия одной из первых столкнулась с опасностями, которые несет глобальный терроризм, и не понаслышке знает, что такое Аль-Каида. Личность Усамы Бен Ладена, стараниями его адептов, давно обросла легендами. Известно, что он родился в богатой семье потомков йеменских крестьян, перебравшихся в Саудовскую Аравию. В годы нефтяного бума они разбогатели на строительстве зданий и дорог. Активы семьи оцениваются в несколько миллиардов долларов. Усама был 17-м ребенком из 52 детей строительного магната Мухаммеда Бен Ладена. В 79 году он получил университетский диплом экономиста, начал успешно работать в семейном бизнесе, но это не помешало ему присоединиться к маджахедам, воевавшим против советских войск в Афганистане. Их активно поддерживал Вашингтон тогда. Сам Бен Ладен, по имеющимся сведениям, был тесно связан со спецслужбами Саудовской Аравии и Пакистана. После вывода советских войск из Афганистана главным врагом Усамы Бен Ладена стали сами Соединенные Штаты. В частности, в 93 году он финансировал борьбу сомалийских боевиков против американских войск и миротворцев ООН. Поражение в Сомали нанесло серьезный удар по престижу ООН, а в США даже появилось понятие «синдром Сомали». Список 10 наиболее разыскиваемых террористов мира Усама Бен Ладен попал лишь в 98 году. Его заподозрили в подрыве американских посольств в Кении и Танзании, в результате которых погибли 200 человек, более 5000 получили ранения. Еще до этого Бен Ладен активно участвовал в чеченском конфликте, посылал членов Аль-Каиды на Северный Кавказ и спонсировал местных боевиков. Номер один в списке мировых террористов Бен Ладен получил после того, как ФБР объявило его главным подозреваемым в организации терактов 11 сентября. Тогда погибли более 3000 человек. За ним началась настоящая охота, о его смерти мировые СМИ сообщали не менее 6 раз. И вот теперь, похоже, Бен Ладен действительно уничтожен. Но это лишь знаковый шаг в борьбе с терроризмом, говорит председатель Комитета по международным делам Госдумы России Константин Казачев.
Насколько уничтожение Бен Ладена будет переломом глобальной антитеррористической борьбе, нам еще предстоит увидеть. Но то, что это очень важный этап, то, что Бен Ладен был уже в последние годы не столько организатором, сколько вдохновителем соответствующих актов, символом, неким с точки зрения международного терроризма, идолом, таким полубожеством, который стоял над схваткой и привлекал в свои ряды все новых и новых поклонников и сторонников, вот это совершенно очевидное исчезновение такого символа, ряды международного терроризма должно по логике событий существенным образом проредить.
Несмотря на уничтожение главы Аль-Каиды, с терроризмом необходимо бороться целенаправленно, по всем позициям и не покладая рук. Так считает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов.
Организация без главы не останется, и Аль-Каида, и международный терроризм, они не имеют одного общего командира, общего генерального штаба. И поэтому уничтожение Бен Ладена, это не означает, что выиграна война с международным терроризмом. Это просто выигрыш очень крупного сражения.
Реакция мировых лидеров на уничтожение Бен Ладена была молниеносной. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон приветствовал факт ликвидации террориста номер один и выразил уверенность в том, что его мнение разделяет все население Соединенного Королевства. Поддержку США в противодействии терроризму выразили руководители Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и президент ЕС Херман Ван Румпёй. Канцлер ФРГ Ангела Меркель с облегчением восприняла известие об уничтожении главаря Аль-Каиды, однако отметила, что это не окончательная победа над международным терроризмом. В столицах стран, входящих в НАТО, резко усилены меры безопасности. Там опасаются мести боевиков. Власти США также сообщили о решении ограничить работу посольства и консульств в Пакистане, опасаясь нападений террористов. Дипломатические представительства будут на время закрыты для рядовых посетителей. В частности, приостанавливается выдача американских виз. Эти меры введены в посольстве в Исламабаде, а также в консульствах в Карачи, Пешаваре и Лахоре. События, происходящие в арабском мире, заставили Швейцарию нарушить тайну банковских вкладов. Она заморозила почти миллиард долларов, находящихся на счетах бывшего президента Египта и бывшего главы Туниса, а также лидера Ливии. Заблокированы 470 миллионов долларов Хосни Мубарака, 415 Муамара Каддафи и 69 бывшего президента Туниса Зин Аль-Абидина Бен Али. Правительство Швейцарии считает, что это потенциально нелегальные активы. Они могут быть возвращены народам этих стран, если владельцы счетов не смогут доказать, что деньги заработаны частным путем. Подобная юридическая норма вступила в Швейцарии в силу 1 февраля. Уже получила неофициальное название – закон Дювалье по имени бывшего гаитянского диктатора, чьи средства были заморожены в Швейцарии. Обоснованность подозрений в происхождении активов Мубарака, Каддафи и Бен Али рассмотрит суд. Об этом рассказал в интервью «Голосу России» президент Ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
Будут судебные решения во всех этих странах, по тому, насколько законно были названы эти ресурсы, и после судебных решений будет принято соответствующее решение о разморозке счетов и использовании этих денег. Либо их вернуть хозяевам счетов, либо вернуть государству, где эти люди правили.
Между тем, в Ливии ни ее руководителю, ни оппозиции пока не до возвращения этих средств. НАТО продолжает бомбить страну. Только в минувший понедельник его авиация осуществила 158 вылетов из пораженных целей, склады военного оснащения, артиллерийские оружия и ракетные установки. Сегодня официальный представитель НАТО вновь заявил, что альянс не пытается устранить Каддафи. Между тем, в понедельник в Триполи тысячи сторонников ливийского руководителя пришли на похороны убитого во время бомбардировок НАТО младшего сына и троих внуков Каддафи. Оппозиция со своей стороны с радостью восприняла это трагическое по всем меркам известие, превратив это, по сути, в фарс и повод для ликования. В этой связи британская Independent предупредила, что убийство сына Каддафи стало стратегической ошибкой сил коалиции. Эта акция однозначно наводит на мысль, что ливийский конфликт не что иное, как конфронтация между Западом и Каддафи. Тем временем Турция начала эвакуацию персонала своего посольства в Триполи. Нападение на посольство зарубежных стран не исключает и комиссия ЕС. В отместку за смерть сына и внуков Каддафи разъяренная толпа разгромила в столице Ливии дипмиссии Великобритании и Италии. Сразу после этого из страны эвакуировались 12 международных сотрудников ООН, а значит, пока никаких гуманитарных операций Организации Объединенных Наций на западе Ливии в ближайшее время ожидать не приходится. Бывшему президенту Египта Хосни Мубараку, ушедшему в отставку 11 февраля на фоне народных волнений, сейчас также не до швейцарских активов. 82-летний бывший президент находится под арестом в больнице Шарм-эш-Шейха. Против него возбуждено уголовное дело. Мубараку грозит смертная казнь в случае, если египетский суд докажет, что он лично отдал приказ стрелять в демонстрантов. На днях в Египте произошли межконфессиональные столкновения. Было применено огнестрельное оружие. Есть жертвы. Чтобы избежать раскола страны, в состояние повышенной боеготовности приведена армия. Одновременно усилены меры безопасности у посольств США и Великобритании. Египетские власти называют эту меру превентивной. Однако все же опасаются повторения сценария Триполи.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что в переговорах с Россией по пересмотру газовых соглашений есть прогресс. Официально переговоры начались 28 апреля. Украина добивается пересмотра заключенных в январе 2009 года соглашений, считая, что формула ценообразования, заложенная в них, является несправедливой. По словам Азарова, Украина и Россия приступили к нормальным переговорам по этому вопросу. Перспектива пересмотра соглашений по газу хорошая. При этом он отметил, что Украина не просила для себя никаких скидок и преференций. Речь также может идти о снижении коэффициента за объем потребляемого газа, о сезонных скидках, а также об изменении тарифа за хранение. Весьма возможно, что другим вариантом решения вопроса может рассматриваться замена базового значения формулы ценового расчета. 21 апреля премьер Николай Азаров сообщил, что Украина будет неукоснительно выполнять существующее соглашение с Российской Федерацией о поставках природного газа и при этом добиваться пересмотра формулы цены на газ. Накануне официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в очередной раз заявил, что газового монополиста устраивает нынешний контракт с украинской стороной. Сейчас у нас на связи старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов. Сергей Викторович, здравствуйте. Скажите, почему Украина вообще подняла этот вопрос? Контракт подписан, выполняется. Почему сейчас нужно его пересматривать?
Ну, действительно, стоит вспомнить, что этот контракт, он был крайне невыгоден для Украины, и у него есть там определенная, там, не самая лучшая предыстория, когда вот его подписала Тимошенко. А сейчас уже сильно изменились условия, да, как-то наладились отношения между Россией и Украиной. А главное, Украина довольно-таки тяжело переживает последствия кризиса, сравнительно медленно восстанавливается. Цены на энергоресурсы растут, и мы видим сейчас крайне высокие цены на нефть, а фактически, да, там действующий контракт предполагает определенную привязку к на цены газа к ценам на нефть, нефтепродукты, и поэтому в ближайшем будущем, особенно к концу года, да, цены на природный газ Украины сильно вырастут. Поэтому, естественно, украинские политики озабочены об этом уже сейчас, и это, в общем-то, адекватно, да, что они решили сейчас уже начать переговоры по пересмотру цены газа.
Но, насколько я знаю, цена на газ всегда зависит от цены на нефть. Это не так разве?
Нет, ну, конечно, это так, но, как вот у вас до этого ранее было сказано, формула, она там состоит из многих компонентов, да, там важно все-таки базовое значение, да, от которого идет расчет. Вот, и здесь, конечно же, да, вот все вот эти разговоры о том, что цена справедливая или несправедливая, они во многом-то не имеют под собой почвы, да, потому что здесь как бы нет никакой справедливости, да, только, скажем так, переговорный вопрос, да, то есть какая страна, какие аргументы предложит. Вот, здесь скорее действительно может быть вариант в первую очередь о некоторой базовой величине, да, а привязка, конечно же, так или иначе будет к цене на нефть. На набор нефтепродуктов.
А можем предположить, почему Азаров сейчас говорит о прогрессе на переговорах?
Ну, с одной стороны, да, вот российская сторона, она, в общем-то, скажем так, пока весьма дружелюбно настроена к Украине. И вот не так давно, да, прошел раунд переговоров, посвященных таможенному союзу. И, в принципе, с российской стороны есть некоторый вектор, да, на интеграцию. С одной стороны, да, Украина может его использовать. С другой стороны, если Украина будет просто что-то говорить о своих нуждах, да, там, своих желаниях, да, но ничего не предполагая взамен, тогда ни о каком прогрессе говорить нельзя будет. Все зависит от того, что сама Украина готова будет предложить в обмен на уступку в цене на газ.
Благодарю вас за комментарии. У нас на связи был старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов. Президенты двух стран 21 апреля 2010 года в Харькове подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможным продлением еще на 5 лет. В обмен на это Украина получила скидку при закупках российского газа на $100 за 1000 кубометров.
Голос России. Радио большой страны.
Русской православной церкви в последние годы доверяет почти половина украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенные в Институтом социологии Национальной академии наук Украины. Для сравнения, к Раскольнической церкви Киевского патриархата относят себя чуть более 20% верующих. Это свидетельствует о том, что Русская православная церковь, как ни одна другая, сегодня объединяет украинский народ, считает пресс-секретарь Украинской православной церкви Московского патриархата Василий Анисимов.
В эти дни были свидетелями действительно, что такое объединяет нас и как объединяет нас Русская Православная Церковь. Я имею в виду вот наши все эти мероприятия, посвященные трагедии в Чернобыле. Приехали представители Русской и Украинской Православной Церкви, два президента, Свято-Ильинский храм. Президент Медведев подарил икону преображения этому храму, патриарх колокола подарил. Огромное количество людей опять были обращены к проблеме Чернобыля. Знаете, вот единство, в общем-то, у нас на празднике мы всегда радостно вместе, но вот проявить единство в Боге, единство в страданиях, это действительно очень важно. И церковь это показывает нашим народам и нашим властям. То есть есть активное какое-то такое вот воздействие сейчас церкви на общество, на власть.
Эксперты уверены, что некая стабилизация в межцерковном расколе, который особо обострился в начале 90-х, сейчас происходит благодаря смене политической власти на Украине. Не секрет, что с того момента, как республика объявила о своей независимости, антироссийские настроения в основном диктовались сверху. В попытке как можно дальше отдалиться от Кремля, Киев пытался порвать все отношения и с Московским патриархатом, искусственно поддерживая и даже финансируя на Украине раскол. С приходом к управлению в 2010 году президента Виктора Януковича националистические идеи перестали получать поддержку со стороны государства. Тем более, что патриарх Кирилл не единожды заявлял о том, что русская церковь никогда не претендовала на политические взгляды верующих, но всегда пыталась сохранить духовную общность. В этом смысле трагедия Чернобыля стала прекрасным примером народного единства, подчеркнул патриарх Кирилл во время проповеди в Чернобыле.
Россияне, украинцы, белорусы, подставляя друг другу плечо, вместе друг с другом боролись против трагедии. Это удивительный пример солидарности людей перед лицом общего врага. Пусть он никогда не изгладится из нашей памяти. Пусть он вдохновляет нас на сохранение братских отношений друг с другом. Пусть границы, которые существуют между государствами, никогда не разделят наш народ. Духовно, единый, в большинстве своем православный. И пусть границы никогда не разделят братские народы Украины, Белоруссии и России.
С 2008 года после более чем 10-летнего перерыва приезды представителя Русской Православной Церкви на Украину стали ежегодными. В этом году патриарх Кирилл планирует посетить Украину еще дважды. В начале мая он приедет с официальным визитом в Харьковскую епархию, а летом уже традиционно возглавит торжества в честь крещения Руси. Они проходят ежегодно 28 июля, в день памяти святого киевского князя Владимира, крестителя Руси. Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, готовится к приему участников и гостей Международного кинофестиваля стран Арктики «Северное сияние». Мир сейчас с особым вниманием относится к суровому арктическому региону, утверждает губернатор Мурманской области и президент фестиваля Дмитрий Дмитриенко.
А Мурманск – это ворота в Арктику в целом. Это будущее для России, потому что по оценкам специалистов считается, что более 25% российских углеводородов в 21 веке будет добываться на шельфах арктических морей. Поэтому мы считаем, что значимость такого фестиваля будет возрастать с точки зрения и развития экономики России.
Так что Арктика – это благословение России, считает руководитель региона. Вот уже второй год подряд жители Мурманска весной становятся свидетелями мировых кинематографических премьер и дискуссий. Туда привозят не только конкурсные работы, но и картины для внеконкурсных программ, отмеченные в киномире самыми престижными призами. В этом году, например, заявлен российский фильм «Овсянки», удостоенный приза Венеции, и датская лента «Месть», получившая «Оскар» как лучший иностранный фильм. А вообще в Северном Сибири влиянии участвуют, кроме России, Дания, Канада, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция и Соединенные Штаты. Оценивать работы будут известные деятели мирового кино, в их числе француз Жюэль Шапрон, постоянный отборщик Каннского кинофестиваля и российский режиссер Борис Хлебников, а возглавит жюри режиссер из Чили Себастьян Аларкон. Студенческие годы он провел в Москве, обучался в знаменитом институте кинематографии, и вот Аларкон вновь приехал в Россию. «Я южанин, поэтому меня всегда тянуло на север», — шутит режиссер, указывая на список стран-участниц «Северного сияния».
В данном случае идет разговор о странах, которые я очень люблю и очень хорошо к ним отношусь, потому что мое становление личности, в общем-то, происходило здесь, в России, но и происходило в этих странах. У нас, у иностранных студентов, была одна привилегия, и она заключалась в том, что мы могли выезжать за границу. И на лето мы часто выезжали зарабатывать деньги в Швеции, в Норвегии, в Финляндии. Мне удалось немножко понять то, что происходит в этих странах.
«Северное сияние» с первых шагов налаживает взаимодействие с фестивалями, уже не первый год существующими в арктическом регионе. Так, партнером Мурманского форума стал международный кинофестиваль в норвежском Тромсе. Картины, которые там демонстрировались, покажут и в Мурманске во внеконкурсной программе. Судьба известного российского фигуриста Евгения Плющенко решится в мае-июне. Федерация фигурного катания на коньках России собирается просить Международный союз конькобежцев отменить дисквалификацию олимпийского чемпиона Турина 2006 года и разрешить ему участвовать в международных соревнованиях в следующем сезоне. На завершившемся в Москве чемпионате мира Евгений Плющенко был лишь зрителем с трибуны ДОВа Дворца Мегаспорт. Он пристально наблюдал за турниром одиночников. На эмоции олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер игр был скуп. Одобрение вызвало лишь великолепное выступление канадца Патрика Чана, который в короткой программе набрал рекордные 93,2 балла и побил мировой рекорд, установленный Плющенко же год назад на чемпионате Европы. Судя по баннерам с признаниями в любви Евгению Плющенко, которые украшали ледовую арену, поклонники фигурного катания с нетерпением ждут возвращения фигуристов в большой спорт. Сам спортсмен постоянно твердит, что всерьез планирует вернуться. Его цель – олимпийское золото, Сочи 2014. «У меня огромное желание тренироваться», – говорит олимпийский чемпион.
«У меня есть желание опять тренироваться. Я понимаю, что многие спортсмены говорят, вот мы не хотим вернуться. Я понимаю прекрасно, что о чем они говорят. То есть у меня тоже такой момент был, что я выходил на это, я не хочу кататься, я не могу себя заставить. Но на сегодняшний день у меня наоборот, я наоборот хочу, у меня есть рвение побеждать, у меня есть рвение катать достойные программы и качественно кататься».
Плющенко дисквалифицировали в июне прошлого года. Международный союз конькобежцев возмутил участие фигуристов в коммерческих шоу. Подобное поведение признали нарушением международных правил. В качестве наказания была выбрана дисквалификация на неопределенный срок, правда, с правом восстановления. Федерация фигурного катания России подтвердили, что готовы вступиться за спортсмена. К тому же Евгений еще в ноябре написал открытое письмо и извинился перед федерацией, а затем направил официальную просьбу о восстановлении своего соревновательного статуса. В ближайшее время его просьба будет рассмотрена, подтвердил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
В середине мая у нас будет исполком, на котором будет принято окончательное решение, и совершенно официальным путем будет направлено письмо в Международную федерацию, у которой заседание совета состоится где-то в начале июня. Будем ждать результат.
В Международном союзе конькобежцев прислушались к пожеланиям, систему судейства изменили, теперь фигуристы, исполняющие четверные, поощряются дополнительными баллами. Результат: 13 из 24 участников чемпионата мира в Москве заявили в своей программе прыжки в 4 оборота. Далее в нашем выпуске краткий выпуск новостей.
10-я юбилейная церемония «Радиомания-2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Завещание Усамы бен Ладена опубликовала сегодня кувейтская газета «Аль-Анба». В документе, составленном спустя три месяца после терактов 11 сентября в США, в частности, говорится, что бен Ладен ждал, когда его убьют, и это убийство станет следствием предательства его приближенных. Ранее телекомпания CNN сообщила, что человеком, который привел морских котиков к бен Ладену, являлся его ближайший помощник, подданный Кувейта Абу Ахмад. Между тем, в Египте и других арабских странах после убийства бен Ладена усилили меры безопасности в местах отдыха туристов. Об этом сообщила египетская газета «Аль-Ахрам». В частности, это сделано в известном туристическом городе Луксор. По данным местных экспертов, убийство террориста номер один может спровоцировать новую волну насилия. Средства массовой информации играют решающую роль в обеспечении доступа граждан к информации. Об этом заявил сегодня по случаю Всемирного дня свободы печати председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Свобода слова – это один из основополагающих столпов наших демократий и Европейского союза, подчеркнул глава Еврокомиссии. И он потребовал освободить всех журналистов, находящихся в заключении или в заложниках. Мечеть, расположенная в здании школы на западном берегу реки Иордан, подверглась сегодня осквернению группой неизвестных лиц. Как сообщили власти города Наблус, внутри мечети сожжены ковры, у самого здания выбиты стекла и запачканы стены. Проживающие в Наблусе палестинцы уже обвинили израильских поселенцев в акте вандализма. По словам сотрудников израильской полиции, сейчас ведется расследование этого происшествия. Поисковый батальон обнаружил в Неве тяжелый танк КВ-1 и останки советских воинов времен Второй мировой войны. Об этом сообщил командир поисковиков полковник Владимир Мансуров. В ближайшее время аквалангисты проведут разведку дня и будет приниматься решение о подъеме. Накануне Дня Победы планируется перезахоронить также останки 535 солдат и офицеров, погибших на подступах к Ленинграду. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Следующий выпуск новостей в начале часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Яндекс пойдет на IPO. Компания официально заявила о том, что собирается провести IPO, то есть первичное размещение акций, на высокотехнологичной бирже NASDAQ в Нью-Йорке. Владельцы Яндекса уже отправили соответствующую заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Сегодня компанию Яндекс, которой в этом году исполнилось 13 лет, знают в основном благодаря ее поисковику, самому популярному в русскоязычном сегменте всемирной паутины. Хотя есть немало и других сервисов: Яндекс.Картинки, Яндекс.Почта, Яндекс.Погода, Яндекс.Новости и прочие. Что касается, собственно, поисковой машины, то в этом году доля Яндекса в поисковых запросах в Рунете превысила 60%. За прошлый год Яндекс заработал почти 10 миллиардов рублей, оставив далеко позади российское подразделение Google, чья выручка оказалась меньше почти в 20 раз. Большинством выручки Яндекс обязан контекстной рекламе. Поисковик имеет дело с 5 языками. Это русский, украинский, белорусский, татарский и английский. Кстати, об английском. Компания лишь недавно запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене Яндекс.ком и таким образом вышла на международный уровень. А недавно бизнес-журнал Fast Company поставил Яндекс на верхушку топ-листа компаний, которые быстрее всего внедряют новые технологии.
Рунет.
Сегодня Яндекс седьмой среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству обработанных поисковых запросов. Более 61% компаний, по данным агентства РБК, принадлежат инвестиционным фондам Рунет Холдингс, Беринг Восток Капитал Партнерс и Тайгер Технологис. 24% принадлежат менеджерам и сотрудникам компании, 10% частным инвесторам и бывшим сотрудникам, и еще 5% держателям опционов. Штаб-квартира Яндекса находится в Москве. На компанию работает более 2000 человек. Не исключено, что Яндекс сумел добиться успеха не только по техническим причинам, ну, например, качеству поиска, но и по причинам маркетингового характера. Яндекс проводил суперуспешные рекламные кампании, а его девиз «Найдется все» в свое время заслужил звание «Слоган года». Слухи о том, что Яндекс вот-вот выйдет на IPO, ходили давно. К примеру, ближе к концу прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что процедура состоится в июне, а объем IPO составит 1 миллиард долларов. Некоторые источники, правда, берутся утверждать, что это будет 1,5 миллиарда. А сам Яндекс на эту тему пока молчит. В сообщении, обнародованном на прошлой неделе, ничего не говорилось ни об объеме предстоящего размещения, ни о его дате. Как бы то ни было, по прогнозам аналитиков, размещение Яндекс на бирже может стать одним из крупнейших среди технологических компаний в этом году. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова и программа «Рунет. Голос России».
«Рунет». Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России». Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Надежда Ширинская. Начнем программу с новостей последних дней. В Казани состоялось заседание Координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана. Главное решение этой встречи – в этом году все празднества будут посвящены 125-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Татарский национальный праздник Сабантуй пройдет в июне-июле в России, а также в 12 странах ближнего и дальнего зарубежья. Татары Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Германии соберутся для проведения Всебалтийского Сабантуя. Отметят год Тукая также в Китае, Турции и Польше. Причем в ряде регионов пройдут научные конференции и встречи, направленные на становление национальной татарской культуры. В Русском доме в Брюсселе создан музей русской сказки. Это новая форма приобщения детей к миру добра и красоты, к миру народной мудрости, к миру русской книги, родилась в процессе творческого общения активистов общественной организации «Русский дом» в Бельгии и председателя национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Начали проводить международную акцию «Солнечный храм», потом конкурс рисунков «Солнцем сердце зажжены». А недавно в Брюссель приехала Светлана Савицкая, писатель, сказочница и мастер народной куклы. Привезла своих кукол, которые очень понравились детям. 30 апреля в Русском доме в Брюсселе проходил День доброты. Этот праздник и положил начало праздникам в музее. Мы хотим немного изменить устоявшиеся представления. Хотим обучать через игру и развлекаться, познавая что-то новое, отметила директор Русского дома Марина Новикова. Сказки говорят миру детства. Мы с тобой одной крови, ты и я. Мы с тобой одной крови русской. И будем рады встречать гостей из России, писателей, поэтов, всех, кто, как и мы, считает, что о доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу. Ну и, конечно, по миру начала свое шествие акция «Георгиевская ленточка». В столице Киргизии во вторник на аллее героев в центре Бишкека представители посольства России передали представителям мэрии столицы первую партию георгиевских ленточек. Черно-желто-оранжевые ленточки бесплатно раздаются всем желающим. По словам представителей российского посольства, всего в Киргизии будут распространены около 10 тысяч ленточек. А вот организация «Молодое слово», объединяющая проживающих в Эстонии молодых российских соотечественников, организует научно-практическую конференцию под названием «За храбрость и воинскую доблесть». На встрече молодежи расскажут об истории георгиевской ленты, а затем будет открыта сама акция «Георгиевская ленточка 2011» и организована раздача георгиевских ленточек участникам конференции.
Наши люди.
О героизме русских солдат и моряков говорить можно бесконечно. И вот еще одно тому подтверждение. В городе Мессина на итальянском острове Сицилия появится памятник русским морякам, проявившим героизм при оказании помощи местному населению после сильного землетрясения в 1908 году. Ирина Забачева, президент Ассоциации соотечественников «Культурный мир», который принадлежит инициативе установления памятника, сообщает, что проект уже полностью согласован с местными властями и открытие намечено на сентябрь этого года. Сегодня Ирина Забачева у нашего микрофона. Ирина, я очень прошу вас сначала напомнить, что же произошло на Сицилии 28 декабря 1908 года, в миг как раз приходящийся между Рождеством и Новым годом. Что же там случилось?
Произошло,
катастрофическое землетрясение 28 декабря 1908 года. И в сердцах жителей Мессины до сих пор это событие оставило большое как память о героизме русских моряков, которые пришли на помощь, спасая население города Мессина. И из-под обломков зданий русские моряки помогали освобождать детей, стариков и те, кто еще подавали какие-то признаки жизни.
Ну, я так знаю, что не только они спасали их, но они даже открыли лазарет, они делились продовольствием, водой и так далее, да?
Пришли несколько кораблей. Это «Цесаревич», «Слава», «Адмирал Макаров», «Богатырь». Эти корабли, которые помогали, привозили медикаменты, привозили продукты. В общем, одним словом, они помогали, как могли, населению Мессины.
Ну, вот скажите, наверное, не случайно вдруг сейчас вспомнили об этих моряках, и я думаю, что память в этом городе всегда жила о русских моряках.
Да, конечно, потому что на самом деле Мессина помнит об этом, и мне очень жаль, что Сицилия и Италия, наверное, об этом мало знают, потому что об этом, в общем-то, не говорили, не говорят, и только вот в этом году, 2011 год, так как это перекрестный год итало-русских отношений, и, в общем-то, вспомнили об этом, и Сицилия с большим энтузиазмом взялась на реализацию этого памятника.
Ирина, скажите, пожалуйста, во-первых, как будет выглядеть памятник, кто будет его делать?
Памятник реализовывает скульптор русский Василий Селиванов. Значит, это большая статуя 5 метров вместе с постаментом. Это могучий русский моряк в форме того периода. Держит на руках маленького ребенка как символ, маленькая Сицилия, маленький ребенок, который поможет, всегда придет на помощь русский человек.
Я знаю, что ведь у вас в Мессине есть еще и улицы, которые получили свое название в честь подвига русских моряков.
Есть площадь, которая называется площадь русских моряков. И я могу сказать о том, что есть также ассоциации русских в Мессине, которые организовывают очень часто и в университете мероприятия в память об этом подвиге. Есть также книга, выпущенная на русском и на итальянском языках. Автор Татьяна Астахова, она живет на Сицилии, как раз в городе Мессина. На самом деле, для Мессины, мне кажется, это был бы очень хороший, так скажем, жест, чтобы поставить именно памятник у себя на Сицилии. И это, на самом деле, очень хороший момент, 2011 год. Я думаю, что вся Сицилия будет как раз в центре внимания этого года, этого перекрестного года русско-итальянских отношений. Хотела бы поблагодарить еще Татьяну Табулину, доктора исторических наук из Академии наук, которая помогает реализации этого памятника вместе с нашей ассоциацией русских на Сицилии. Без этого бы человека, я не думаю, что мы могли бы реализовать этот проект.
Ирина Забачева, президент Ассоциации соотечественников «Культурный мир», рассказала нам о памятнике русским морякам, который появится в этом году на Сицилии.
Наши люди.
Нашу встречу завершит обзор прессы русского зарубежья, который для вас подготовила Елена Карпова.
Наша пресса.
Почему люди становятся мигрантами? Что их заставляет покидать родные места и обретать новую родину? На этот вопрос попытался ответить портал Дельфи, Латвия. Люди уезжают из этой страны из-за бремени кредитов и экономической незащищенности, а не из-за отсутствия патриотизма или нежелания работать за более низкую зарплату, считает мэр Елгавы Андрис Равинч. Мы не думаем, как защитить человека, не ищем способ, как помочь, хотя бы в долг, но помочь. Мне кажется, это одна из главных причин, почему люди уезжают. Здесь они не находят другого решения, говорит Равинч. При этом часть уехавших все же возвращается. Думаю, сейчас нет места, где лежат горы золота. И если подсчитать расходы на жизнь в странах Запада, то разница, которая остается у работника, не такая уж большая, полагает мэр Елгавы. Более подробно о проблеме читайте на портале Дельфи. Сегодня уже никого не смущает словосочетание «русский Берлин». Так называется газета. Однако до падения Берлинской стены это звучало необычно, отмечает еженедельник «Русская Германия». Действительно, в этой стране проживает очень много выходцев из бывшего Советского Союза, а русскую речь можно услышать в любой точке Германии. Примерно то же самое было в дореволюционном Петербурге, значительную часть населения которого составляли немцы. Переселенцы из Германии вообще сыграли в российской истории выдающуюся роль. Немцы становились полноправными гражданами России, навсегда связывая с ней свои судьбы. Многих привлекала молодая российская столица – Санкт-Петербург, в котором было немало возможностей, чтобы реализовать немецкую предприимчивость и ученость. Первые немецкие петербуржцы были ровесниками городу. По приглашению Петра I специалисты из Германии помогали проектировать и строить город. Для них были созданы благоприятные условия для последующего обустройства. Но если при Петре в городе проживали преимущественно немецкие специалисты, то позднее, во время правления императрицы Анны Иоанновны, в Петербург переезжали целыми семьями. Подробнее об этом читайте в газете «Русская Германия». О необычном рекорде рассказывает портал «Новости Чехии» на русском. Дело в том, что на горе Петрин в Праге был установлен новый рекорд целующихся пар. Под цветущим деревом 1 мая поцеловалась 841 пара, тем самым побив прошлогодний рекорд. В прошлом году в этот день там поцеловались 711 пар. Акция началась в прошлом году. На этот раз, благодаря хорошей погоде и распространению информации об акции, удалось побить прошлогодний рекорд. А между тем, традиция целоваться под деревом у башни в Петрине в Чехии существует уже давно, информирует портал «Новости Чехии» на русском.
Наша пресса.
На сегодня это все, друзья. Жду ваших сообщений о том, как вы будете отмечать День Победы, проводить акцию «Георгиевская ленточка», присылайте фотографии с этих мероприятий. Все они обязательно войдут в программу «Наши люди». Встретимся завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
«Наши люди». Вступайте в диалог.
«Голос России». Радио большой страны. На пороге победы. Исторический сериал о самых ярких людях, явлениях и событиях, ставших синонимами слова «победа».
Великая Отечественная война, безусловно, одно из центральных событий в истории России. Ее итоги будут продолжать оказывать серьезное влияние на развитие страны еще не один десяток лет. В этой программе мы рассказываем о людях, событиях и явлениях, заложивших фундамент победы, в определенном смысле ставших ее синонимами и, следовательно, прочно закрепившихся в исторической памяти нации. Мы вновь возвращаемся к началу Великой Отечественной войны, в то раннее воскресное утро, когда отборные части вермахта перешли новую советскую границу. Уже после войны многие специалисты пытались понять, почему Сталин перед войной перенес границу на запад, оставив в тылу ряд укрепрайонов, получивших неофициальное название «линия Сталина». Писатель Виктор Суворов, описывая в своей книге «Ледокол» один из множества стандартных дотов укрепрайона, цитирует газету «Красная звезда» от 25 февраля 1983 года. Это было сложное фортификационное подземное сооружение, состоящее из ходов сообщения, капониров, отсеков, фильтрационных устройств. В нем находились склады оружия, боеприпасов, продовольствия, санчасть, столовая, водопровод, красный уголок, наблюдательные и командные пункты. Вооружение ДОТа – трехамбразурная пулеметная точка, в которой стояли на стационарных турелях три «Максима» и два орудийных полукапонира 76-миллиметровой пушкой в каждом. Некоторые историки считают, что, оставив линию Сталина у себя в тылу, выйдя на новые границы, Красная Армия стала доступной добычей для Гитлера. Обороноспособность Советского Союза значительно снизилась. Этот вопрос анализирует доктор исторических наук Владимир Невежин.
С одной стороны, это правильно, если граница отодвигается, и очень мало времени граница отодвинулась, скажем, в октябре 1939 года, а немцы напали 22 июня 1941 года. Подготовить всю эту протяженную довольно границу к обороне было, конечно, очень сложно. Мне недавно довелось побывать в Минске на конференции на одной научной, и строители конференции провели экскурсию на так называемую линию Сталина, то есть недалеко от Минска до сентября 1939 года проходила советско-польская граница. И можно себе представить, ну, буквально там получаса езды, если сейчас, так сказать, по хорошему шоссе ехать, находилась раньше граница. Там реконструированы некоторые укрепленные точки, доты, башни стальные, которые как бы символизировали вот эту старую линию укреплений до сентября 1939 года. Я подумал, если бы немцы, допустим, пришли не к Бресту, а пришли вот на эту линию Сталина, то через несколько часов они были бы уже в Минске. Все-таки, несмотря на, конечно, их продвижение очень стремительное, все-таки они в Минске были 29 июня, а не 22 июня. Огромные средства действительно были вложены в строительство укрепленных районов на новой границе, вот Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика. Но, с другой стороны, немцы через свою агентуру наблюдали и фиксировали строительство оборонительных рубежей, то есть направление огня, особенно это для Прибалтики характерно. Но с другой стороны, на этих рубежах ведь не просто мы везде отступали, были и сражения, происходили бои очень ожесточенные, пограничники очень себя проявили героически. Ну и в конце концов Брест, как показатель вот такого героизма нашего, целый месяц целая дивизия была скована, 45-я пехотная дивизия немецкая стояла там. То есть этот аспект тоже нужно учитывать.
Брест был первым советским пограничным стратегическим пунктом, который прикрывал центральную магистраль на Минск и Москву. Брестская крепость построена в XIX веке как часть системы укреплений, создававшихся на западных границах Российской империи. К моменту нападения Германии на Советский Союз она уже не могла выполнять серьезные оборонительные задачи, и ее центральная часть в составе цитадели и трех прилегающих главных укреплений использовалась для размещения пограничного отряда, частей прикрытия границы, войск НКВД, инженерных частей и вспомогательных подразделений. К моменту нападения в крепости находилось около 8 тысяч военнослужащих, до 300 семей командного состава, некоторое количество лиц, проходивших военные сборы, медицинский персонал и персонал хозяйственных служб. Всего, по всей вероятности, более 10 тысяч человек. На рассвете 22 июня 41-го крепость, в первую очередь казармы и жилые дома командного состава, была подвергнута мощному артиллерийскому обстрелу, после чего укрепления были атакованы немецкими штурмовыми отрядами. Штурм крепости вели батальоны 45-й пехотной дивизии. Немецкое командование надеялось, что внезапность нападения и мощная артиллерийская подготовка дезорганизуют размещенные в крепости войска и сломят их волю к сопротивлению. По расчетам, штурм крепости должен был закончиться к полудню. Однако, несмотря на неожиданность, значительные потери и гибель большого количества командиров, личный состав гарнизона проявил мужество и неожиданное для немцев упорство. Положение защитников крепости было безнадежным. Но это не помешало им в течение 22 июня отразить 8 атак противника. Немецкие войска несли неожиданно высокие потери, поэтому к вечеру все прорвавшиеся на территорию крепости группы были отозваны. За внешними валами была сформирована блокадная линия, а военные действия начали приобретать характер осады. Утром 23 июня после артобстрела и воздушной бомбардировки противник продолжал попытки штурма. Бои в крепости принимают ожесточенный, затяжной характер, которого немцы никак не ожидали. К вечеру 23 июня их потери составили более 300 человек только убитыми, что почти вдвое превышало потери 45-й пехотной дивизии за всю польскую кампанию. В последующие дни защитники крепости продолжали стойко сопротивляться, игнорируя передаваемые через радиоустановки призывы к сдаче в плен и посулы парламентеров. Тем не менее, их силы постепенно таяли. Немцы подтянули осадную артиллерию. Используя огнеметы, бочки с горючей смесью, мощные заряды взрывчатки, а по некоторым данным отравляющие или удушающие газы, они постепенно подавляли очаги сопротивления. Оборонявшиеся испытывали нехватку боеприпасов и продовольствия. Водопровод был разрушен, а добраться до воды в каналах около крепости было невозможно, так как немцы открывали огонь по каждому, кто появлялся в поле зрения. Спустя несколько дней защитники крепости приняли решение, что находившиеся среди них женщины и дети должны выйти из крепости и сдаться на милость победителей. После 26 июня было совершено несколько попыток массового прорыва из осажденной крепости, однако пробиться смогли только отдельные малочисленные группы. Отдельные защитники крепости, скрываясь в подвалах и казематах укреплений, продолжали свою личную войну вплоть до осени 41-го, и их борьба овеяна легендами. Оборона Брестской крепости стала первым, но красноречивым уроком,
который показал немцам, что их ожидает в будущем. Тем не менее, с точки зрения фортификационной науки, Брестская крепость не могла стать оплотом долговременного сопротивления врагу. Поэтому вопрос о причинах, побудивших Сталина отодвинуть границу к Бресту, остается открытым. Вновь слово Владимиру Невежину.
Когда этот вопрос решался между СССР и Германией в 1939 году, прежде всего думали, наверное, не о том, что оборонительный аспект расширения границ на Запад. Это проблема геополитическая. То есть была Российская империя, и я так думаю, вот, мое мнение, у Сталина в 1939 году созрела идея эту матрицу восстановить. Россию, по крайней мере, взять за какой-то образец Россию в границах 2014 года и восстановить вот эти границы: Прибалтика, часть Белоруссии, западная часть и западная Украина, заново выйти, так сказать, к Балтийскому морю. Ну а кто знал, что немцы так быстро нападут? Никто же не знал. Договор был подписан о ненападении на 10 лет. Первая мировая война показала, что Германии очень сложно было воевать на два фронта, даже имея союзников, там, Австро-Венгрию, там, Турцию, Болгарию. А поскольку с востока была Россия, а за спиной Германии, с запада Англия. И вот в 40-м году, когда к власти в Великобритании пришел Уинстон Черчилль, стал премьер-министром, он заявил о том, что не примирится с нацистским господством. То есть, я так думаю, у Сталина была уверенность, что Гитлер не сможет действовать активно против СССР. Ну, естественно, был договор о ненападении, но имея за спиной в тылу Англию, Гитлер не нападет. Не исключался вариант, что не военным путем между Англией и Германией будет достигнут какой-то консенсус, а может быть они договорятся и мирным путем, это тоже предусматривалось. И полет Гесса в мае 1941 года в Англии, это таинственное событие, которое сейчас интерпретируется с различных точек зрения, но как один из вариантов достижения мирного соглашения между Великобританией и Германией, и тогда, так сказать, создавалась опасность, конечно, двойная для СССР. Вот это, наверное, как бы не то, что успокаивало Сталина, я не думаю, что успокаивало. Он одновременно, так сказать, наращивал мощь Красной Армии, формировались, особенно вот с начала 41 года, активно новые воинские подразделения. Ну, понятно, что после подписания договора с Японией в апреле 41 года началась переброска частей на Запад. То есть здесь